отрывок Евангелия от Матфея. Самый первый, братья и сестры, вы видите эту красивую панораму, или, как сказать, диораму вот этих всех продуктов, просьба к вам. Не подходите, не прикасайтесь и не берите, это не наше. Вот, очень красиво. Вспоминайте Адама и Еву, которым Бог запретил прикасаться, и все то красивое, что могло привлекать, оно им послужило во вред. Поэтому не трогайте. Сегодня 18:30 у нас молодежная встреча будет в офисе. Завтра в понедельник в 18 часов у нас будет лидерское собрание. Я хочу напомнить всем нашим драгоценным лидерам, что это обязательное посещение для всех. Я хотел бы, чтобы все приходили и участвовали в этом служении. Вторник в 18 часов у нас будет группа по подготовке к крещению, тоже в церковном офисе. В среду 18 часов здесь у нас в этом здании, в этом зале будет молитвенное собрание. Четверг – пасторский день. И меня попросили передать объявление. Лена Краевская звонила, говорит, что в воскресенье в 10:30 в офисе будет общение сестер. Если у вас есть объявление для церкви или для своих домашних групп, или еще для кого-то, чего-то, пожалуйста, можете сказать. Давайте тоже в молитве сейчас оставайтесь на своих местах, склоним головы, помолимся, чтобы Бог благословил нас. Владыка неба и земли, Господь наш и Бог наш, Творец, сердца наши приходят в движение, в трепет, когда Ты говоришь к нам. Благодарим Тебя за живое Твое Слово, которое Ты оставил, чтобы мы вникали в Него, чтобы мы преклонялись пред Ним, чтобы мы исполняли Его в своей жизни. Благодарим Тебя за каждого автора, которого Ты определил, в которого Ты вдохнул Твой Дух, чтобы он написал то, что необходимо для нас и для тех поколений, которые жили до нас и будут жить после нас. Благодарим Тебя, что Слово Твое имеет силу изменять характер и сердца. И мы верим, Господь, что нет ни одной истории здесь, которая была бы напрасной или не полезной для народа Твоего. Поэтому, Господь, и в этом дне, в это время, по милости Твоей, Господь, открой наши сердца, наш разум, удали всякую суету и дай нам максимально сосредоточиться на слышании Слова Твоего. Величаем Тебя, Царь наш, за то, что Ты приготовил нам эту пищу в этом дне, и пусть она будет во славу Иисуса Христа. Аминь. Буквально маленькая такая ремарочка. Вам не жарко, если пооткрывали окна, да? Может быть, там открыть, чтобы какая-то циркуляция воздуха была? Что, нельзя открывать? Сквозняк. Тёма, звук сделай, уберите звонки. Евангелие от Матфея, 9 глава, мы с вами на отрывке, который закончит эту главу, вернее, этот раздел в этой главе с 18 стиха по 34 стих включительно. Давайте мы прочитаем весь этот отрывок. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 18 стиха. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорит: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал: „Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей земле той. И когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать“? Они говорят ему: „Да, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили об этом по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». Вот такая история в развитии тех событий, которые мы в прошлое воскресенье изучали. Итак, если мы заметим динамику тех чудес, тех событий, которые изложил Матфей, мы увидим, что это заканчивает цикл чудес Иисуса Христа. Мы видели, что Иисус, доказывая свое мессианство, или другими словами, утверждая свое божественное происхождение, Он начинал исцелять людей. И именно те болезни, которые не подвластны были никаким врачам, это не были какие-то тайные трюки, которые можно было бы с сомнением отнестись. Это было всем очевидно и понятно. Иисус исцелял прокаженных. Мы читали в 8 главе, множество других болезней исцелял Иисус. Потом мы видели власть Христа над стихиями. Это выходило вообще за рамки любого человека, который находился во плоти. Потом мы видели власть Христа над злыми духами. И Матфей очень четко и последовательно показывает эту динамику, что от простого к сложному Христос демонстрирует. Он соединил или скомбинировал все эти истории в одно повествование, чтобы наблюдательный читатель заметил, о ком идет речь. Потом мы видим, что Иисус прощает грехи. Это явное утверждение и заявление о своем божественном происхождении. Реакция людей была адекватной. Кто может прощать грехи, кроме самого Бога? И вот кульминация. Фокус этого отрывка, этой проповеди будет заключаться в том, что Христос имеет власть над смертью. Ну и в качестве вступления мне хотелось бы, чтобы мы немножечко увидели ту атмосферу, в котором находился Иисус, его ученики, та атмосфера, в которой происходили все эти события. К тому моменту образовалось ярко выражено три категории или три группы людей. Слушайте внимательно, я думаю, в одной из них вы точно находитесь. Первая категория – это были самые обычные любопытные зеваки. Люди, которым нужно было хлеба и зрелищ. Они жили относительно в нормальных условиях. Их сильно не беспокоили ни экономические проблемы, ни физические, ни социальные, ничего другого. Появился в их местности, в их стране, в их, может быть, городе, тот человек, который на слуху у всех. Я думаю, что, может быть, если бы мы были современниками Христа, наверняка вот история, которая там стала известна об исцелении прокаженного, или то, что есть какой-то человек, который ветер может запретить, чтобы он дул, и шторм остановить, достаточно любопытно. Вот эта вот группа людей постоянно сопровождала Христа. Помните реакцию Иисуса, когда он, это очень четко записано в Евангелии от Матфея, Иоанна, когда, накормив людей, там несколько тысяч хлебом, рыбой, и потом народ понял, вот этот царь, который нам нужен, вот это то, что нам нужно, который будет бесплатно кормить нас, он решит любую продовольственную программу, он разберется со всеми трудностями, нам нипочем при таком царе. Когда они пытались сделать его тайно царем, когда они вот этот план разрабатывали, реакция Господа была следующей: «Вы ходите за мной не потому, что видели Божьи чудеса и Божьи дела. Не я вас как личность привлекаю. Не побуждает вас сердце склониться пред Богом, который посетил народ, потому что вы наелись хлеба и рыбы, потому что вы удовлетворили свои потребности, и вы снова пришли ко мне, чтобы я вам почесал там, где чешется. Я вам дал то, что вы хотите, но я пришел дать вам то, в чем вы нуждаетесь». Вот эта вот группа ходила за Христом. И третья категория людей была. Те, кто по-настоящему осознавал свою нужду в Боге. Это несчастные грешники были, которые страдали и физически, и духовно. Это те люди, которые по-настоящему откликнулись на проповедь, которую мы называем Нагорная проповедь, да, где Иисус говорил: «Счастливы нищие духом». Счастливы, кто постоянно испытывает нужду в Боге. Тот, кто стремится к Нему, к Его праведности, к Его ценностям. И когда Он касается своей истиной человеческих сердец, эти сердца оживают, и они начинают понимать, Его хлеб, Его слово, оно дает моей душе то, что никто никогда не даст. И эта группа людей ходила за Христом, плюс ученики Христа. Но они внешне не отличались ничем. Была еще одна группа. Это критики и явные враги, которые желали поймать Христа на каком-нибудь слове, заметить какой-нибудь недостаток в его делах, осудить его. И они уже мало-помалу начинали делать какой-то план, как от него избавиться. Это не были уже мысли втайне, это не были какие-то чувствования, которые невозможно было проверить. Они уже выплескивали наружу. Мы видим в этой истории разные оскорбления против Иисуса Христа. Итак, давайте перейдем сейчас к самой истории. Достаточно много информации здесь. И у нас мы просто ограничены временем, чтобы детально остановиться на всех нюансах того отрывка, который мы прочитали. Будем останавливаться там, где сам автор фокусирует внимание. Поэтому история начинается с того, когда Иисус объяснил, что традиции человеческие невозможно смешать с Божьей благодатью. Помните, когда Он говорит, не вливают новое вино или молодое вино в мехи старые, потому что пропадет и то, и другое. И вот Он показал абсолютно новый путь. После всей этой беседы, после всех этих событий, Иисус ушел оттуда, неизвестно, куда Он направлялся, но вот мы читаем о том, что к Нему подходит некий начальник. Матфей ограничивается самой ситуацией. Его больше интересуют не детали, а сам факт, само событие. Марк и Лука, они очень подробно описывают, поэтому их помощь нам будет просто колоссально необходима, чтобы увидеть, что это был за человек. Они называют его имя, его звали Иаир. И он был начальником синагоги. Вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, начальник синагоги, это был лучший из лучших. Это не был случайный человек в Капернауме, в синагоге. Это человек, который должен был быть высокой репутацией. И это был влиятельный человек. Я так, размышляя над этим отрывком, думал, наверняка этот человек однажды высказывал свое негативное мнение относительно Христа, его учения, традиций, всего, что накопилось. Они задавали тон и атмосферу в обществе. Чаще всего эти люди определяли, что мытари и другие категории грешников не имеют права входить в синагогу. И они ставили у входа в синагогу определенных там охранников, чтобы они не пускали их. Это их была функция. Они определяли, кто сегодня читает Писание, какое Писание. Они были хранителями всех этих свитков. Это были выдающиеся люди. Это были маленькие мэры своих поселков или того населенного пункта, где была синагога. Вокруг синагоги вращалась жизнь. Там люди узнавали новости. Там люди делились всеми происходящими событиями, связями, которые были с другими городами. Это был начальник синагоги. Вот потрясающая ситуация. Оказывается, никто не застрахован от семейных несчастий и бед. Нам неизвестно, что за болезнь поразила его дочь. Ей было 12 лет. И она резко начала умирать. И вот посмотрите, что произошло с этим человеком. Марк и Лука описывают, что он подошел, не просто сделал жест вежливости, добрый день, господин учитель, а сказано, пал к ногам Иисуса Христа. Вот эта фраза, историки, которые изучают или исследуют, что значит в еврейской культуре того времени упасть к ногам, это обязательно их поцеловать. Вот представьте, начальник синагоги, на виду вот этой разношерстной массы людей, падает к ногам Христа и целует его ноги. Но причина вот этого неординарного поведения этого человека была понятной. Дочь была при смерти. И вот здесь его не интересовали ни нюансы, ни детали, ничего. Потому что за жизнь близкого человека отдашь все. Поступишься от своих каких-то иллюзорных принципов, от всего того багажа, который ты накопил всю жизнь, потому что рядом есть тот, о котором он слышал, что один он может и бурю усмирить, и от проказа исцелить, и демонов изгнать тысячи и тысячи, и грехи простить, и парализованного поставить на ноги. И он оказался рядом. Поэтому он падает к ногам Христа и говорит ему: «Господи, дочь моя умирает, приди в дом мой». Я очень впечатлен реакцией Христа. Еще раз убеждаю, что это не был обычный плотник и обычный человек. Это был Бог. Его сердце не похоже на наши сердца. Как бы отреагировали мы? Мы могли бы начать дискутировать. Ну что, пришел, нужда коснулась, беда пришла, все позабыл. Ну, понимаешь, ну поосторожней со своими высказываниями. Вот мы прочитали бы лекцию какую-то, где-то хотели бы поставить на место, устыдить. Потом, может быть, если бы вот ряд условий нам бы позволял, тогда бы мы это сделали. Христос говорит: «Иду, иду». Это громадное сердце, исполненное милости. Громадное сердце, которое ни одного упрека, ничего там нет. Он просто пришел для таких. Помните, он раньше сказал, когда там его упрекали обо всех этих контактах его с мытарями, с этими сборщиками налогов, как он имеет право или вообще моральную такой уровень, до такой низости опуститься. И он сказал: не больные, вернее, нездоровые имеют нужду во враче. Но те, кто признают свой диагноз, что они больны. Это тот случай. Это тот контакт, точка соединения, когда грешник находит святого Бога, когда слабый приходит к сильному, когда несовершенный и ограниченный приходит к абсолюту. Христос с радостью отреагировал и идет в дом. Эту историю Матфей и все эти авторы прерывают еще одной историей, которая произошла на пути в дом Иаира. Мы читаем о том, что женщина, которая страдала 12 лет какой-то заболеванием гинекологии и была очень на грани какого-то социального кризиса. Сейчас мы поговорим об этом. Посмотрите, как символически выглядит. Девочка 12 лет и женщина 12 лет, которая страдала ужасной неизлечимой болезнью. Что касается самой женщины. В израильском законе подобные болезни и другие ряд событий, которые касались женщин после родов или других каких-то вещей, они считались определенное время нечистыми, церемониально нечистыми. После родов, например, 7 дней они не имели права появляться на людях, и в течение 30 дней, если родился мальчик, они не имели права приходить ни в синагогу, ни в храм. Если девочка, это умножалось на 2 месяца. Так вот, где бы она ни села, эта скамья считалась нечистой. К чему бы она ни прикоснулась, то было нечистое. Посуда ли, вещи ли, в дом зашла, встреча с людьми. Эти люди считались бы оскверненными. И человек, который знает о своем таком состоянии, он должен был умышленно дистанцировать от людей. Если бы узнали о том, что человек знает о своем церемониальном осквернении или нечистоте, у него были бы, мягко говоря, проблемы. Здесь мы видим, 12 лет болезнь просто терзала и истощала и медленно убивала эту женщину. Она не могла спать вместе, если у нее была семья в одной постели с мужем. Она не могла, я вот то, что перечислял, прикасаться и быть рядом с людьми. Скорее всего, она была одинокая. К этому моменту, скорее всего, она была уже бедная, потому что и Марк, и Лука повествуют, что все свое имение распродала. Марк более резко концентрирует внимание о том, что врачи, вот, наверное, на ее пути попадали шарлатаны. Некоторые комментаторы вот что говорят, что были разные суеверия, которые якобы должны были помочь вот страдающему болезнью подобного рода исцелиться. Нужно было какой-то там пепел носить в поле одежды в определенное время, в определенных каких-то там пропорциях. Потом нужно было отыскать в навозе белого осла. Вот представляете, как закручено все. Зерно пшеницы. И вот достать оттуда каким-то таинственным образом это целебное зерно и тоже его где-то там носить. Ну и, наверное, у кого-то дома стоял мешок этого зерна, где говорят, вот мы оттуда его привезли, 100 лет собирали наши прадеды, теперь мы продаем. Вот где-то, наверное, известно Марку, он прочувствовал, что, или может быть ему известно было, что врачи на ее пути были не совсем приличными, более конкретно шарлатанами. Лука, будучи сам врачом, он обходит эти острые углы и не говорит, просто говорит, что болезнь в такой степени была, что врачи бессильны были. Но суть остается сутью. Вот эта женщина, слыша о Христе, не зная множества деталей и нюансов о его личности, знала одно: он может меня исцелить. Если прокаженного со стороны было видно, что это прокаженный, парализованного понятно было, что он парализованный, когда его на носилках несли, о ней никто не знал, кроме самого Бога, который был в толпе в тот момент, который находился. Вот ее план был. Она тихонечко решила подойти и коснуться краю вот этого длинного хитона, который носили мужчины и женщины в то время. Мужская одежда отличалась от женской. И тем более для мужчин Писание предписывало носить по 4 углам кисточки в знак почтение или поклонение пред Богом и пред Его Словом. Скорее всего, она коснулась вот этой вот кисти. И она понимала, если я дотронусь к краю одежды, я буду исцелена. Мы видим, что она не верила в чудотворную силу одежды. Она понимала, что личность, которая в этой одежде, Он может ее исцелить. Мы видим, что Иисус отреагировал следующим образом. Матфей, опять-таки, я говорю, что он не описывает деталей. Но Марк и Лука описывают, что Иисус почувствовал, что из него вышла сила. И он моментально стал искать людей и говорит, кто прикоснулся ко мне? Помните реакцию учеников? Ну, это звучит как издевка какая-то. Столько людей теснит тебя, и ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне? Но Христос знал, что было прикосновение веры. Вот посмотрите, давайте остановимся, посмотрим на нас с вами. Сколько миллионов и миллионов людей в настоящее время верят в Бога? И как мало из них, тех людей, которые сердцем своим прикасаются к Богу и ищут Его от всего сердца своего. Как раз таки это был тот случай. Люди были рядом со Христом, но они не были во Христе, если можно выразиться. Но эта женщина прикоснулась своей верой к Нему, и Христос почувствовал. Это один из прообразов того, что должно было произойти на Голгофе. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Вот там Он полностью был на кресте истощен, полностью всю свою силу отдал для того, чтобы искупить все народы и все поколения духовно, а потом еще в Царстве Господнем физически. Когда Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне, женщина испугалась не на шутку. Потому что ей нужно было признаться, кто она, что она и зачем она прикоснулась. Это не значит, что Иисус не знал, а это значит, что Он хотел открытого исповедания. Он хотел, чтобы эта женщина сейчас, сию минуту рассказала, что с ней произошло. Чтобы не было никаких трюков, чтобы люди не фантазировали, что Христос приписывает себе какую-то чудодейственную силу или славу. Вот она все рассказала, что с ней произошло. Другие евангелисты описывают, что она исцелилась еще раньше, чем Иисус произнес «Вера твоя спасла тебя». Вот эта фраза «Вера твоя спасла тебя», она говорит о том, что она пережила духовное обращение и полное, мгновенное, 100% физическое исцеление. Посмотрите, друзья, насколько доступен Христос людям. Насколько Он прекрасен в своей жизни. Я тоже, размышляя об этом событии, вспоминаю или прокручиваю в памяти лидеров, там, великих таких христианских течений, например, Римо-католической церкви. тогда где-то из маленького окошка на расстоянии там километра он выглядывает, ручка машет народу, читает написанные чьи-то проповеди, дежурные какие-то слова рассказывает. Если нужно где-то там ему проехаться, то это вот с таким бронированным стеклом, куча охраны сопровождает его. Похоже это на Христа? Абсолютно нет. Похоже это на православных патриархов всей Руси, там, всей планеты, как они там себя титулуют, эти люди. Тысячи и тысячи охранников просто подключены к тому, чтобы этих персон защищать, и они недоступны людям. Сегодня они превращаются в политических каких-то деятелей. Они решают массу коммерческих вопросов. Они влияют на политиков там, и еще на какие-то события. Христос абсолютно доступен людям настолько, что к Нему мог прикоснуться любой, чье сердце было исполнено стремлением и страстного желания подойти к Нему. Мы видим, что Иисус доступен и прост, и нелицеприятен к богатым людям, таких как Иаир, начальник синагоги, и к тем изгоям общества. А тем более вы знаете, что к женщинам относились, а тем более к болеющим женщинам относились очень отрицательно в то время. Но для Христа это не было препятствием. Для Него это не было барьером. Для Него это не было унижением, что к Нему, прикасаясь, оскверненная женщина может осквернить Его самого. Вот этим всем Он разрушал стереотипы, которые были навеяны или существовали тогда, в тот момент в Израиле, когда жил Христос. Все это исцеление, которое произошло с этой женщиной, колоссально заняло времени. И я понимаю, что чувствовал Иаир, который видел, что та процессия, которая должна была направляться, он дорожил каждой секундой, каждой минутой, чтобы поскорее Иисус пришел в дом и не опоздал, чтобы дочь его не умерла. И когда он остановился, и все это исцеление, весь этот разговор, общение с этой женщиной все-таки подтвердил наихудшее, что переживал Иаир. Пришли его родственники или соседи и сказали: «Иаир, твоя дочь умерла. Не утруждай учителя, пусть он идет дальше по своему плану, а ты возвращайся домой». Мы видим, что в других Евангелиях Христос в ответ на утверждение или заявление этих людей сказал Иаиру: «Не бойся, только веру и спасена будет». Вот история Матфея как раз таки начинается с того момента, когда они шли и, подойдя к дому, и уже увидели, что там уже церемония похорон началась. Я вот о чем бы хотел буквально на чуть-чуть остановиться, чтобы мы с вами поговорили. Как в те времена, так и в наши времена смерть является глубочайшей скорбью и трагедией для каждого человека. Да? Смерть – это такая вещь, к которой невозможно привыкнуть, друзья. Даже глобальные войны, все происходящее в этом мире, то, что нам известно и понятно, то, что, с чем мы соприкасаемся, посещая похорона наших близких, там, соседей, сотрудников, кого бы то ни было, они почему-то не дают нам чувства какого-то привыкания. Тем более, когда смерть приходит в наши дома, когда нам говорят, что кто-то из близких, особенно если это речь касается детей, покидают жизнь, это всегда трагедия. Я смотрел в глаза своего старшего брата, когда у него умерла дочь. Я видел его бессилие и беспомощность. Я видел отчаяние и скорбь. Я слышал массу вопросов, почему это произошло именно с его ребенком. Ответов нет. Это бесконечно больно. Прошли уже годы и годы. Но вот этот вот рубец страдания, который он тогда пережил, он до сих пор его носит в себе. К этому невозможно привыкнуть. Смерть – это Божье наказание и проклятие за наш бунт. Вы знаете, друзья, мы однажды все с вами умрем. Мы не должны жить в иллюзиях. Я ехал в поезде в Ровно, я расскажу об обратном пути, достаточно интересные беседы были, они кстати к этой проповеди, так Господь послал иллюстрацию. Ехал с одной женщиной, она преподаватель, рассказывает о своей коллеге, с которой она работает, говорит, мы сейчас просто все в шоке, что сын одной из учителей, 23 года, парень закончил вуз, положительный такой, сам по себе, хороший мальчик, взял и застрелился с отцовского ружья, и никто не знает причин. Это маленький штрих того, что происходит в большом масштабе каждый день и в больших объемах. И люди плачут и страдают от того, что смерть посещает наши дома. Смерть – это то проклятие, которое разрушает все надежды человеческие. Когда мои дети рождались, я находил такие моменты, когда я смотрел на них и думал, ты тоже однажды умрешь. Ты пришел в мир страданий, ты пришел в мир скорбей, ты пришел в мир, который жестоко тебя будет встречать и преследовать, и портить тебя. И в конце концов, мы все умрем. Это наш приговор. Или приговор к нам. Все праведники в своих глазах, в чужих глазах, какие бы ни были на земле, они обязательно должны умереть. И это Божий приговор. Смерть – это ужас. И вот в этой истории мы видим, что у Иаира оно вообще умножилось настолько сильно. Его единственная дочь, 12 лет, в которой было его сердце, и его любовь, и его жизнь, и мечты, ушла из его жизни, из его судьбы. Когда они приближались к дому, судя по развитию истории, мы видим, что это было достаточно большое расстояние. В Палестине до сих пор во многих таких моментах культурных сохранилась традиция в день смерти хоронить вот этого человека. Нет таких правил там долго держать где-то. Вот. Вы можете обратить по новостям, как в Палестине бегут с носилками там какого-то там своего приятеля хоронят. Очень быстро до заката солнца должны все вопросы с похоронами решить. Но пока они подошли, уже там были приглашены свирельщики, были приглашены плакальщицы. Подходя ко двору, этот звук, этот шум усиливался. Вот это вот напряжение, оно возрастало. Может быть, сейчас в нашей культуре вот вопрос самой церемонии похорон, он неярко отображает или передает всю скорбь. Например, когда я смотрел в церкви Синди, когда она умерла, показывали, вот есть видео снятое. Оно даже отличается от нашей культуры, славянской здесь. Там очень много говорили позитивных каких-то слов, вспоминали о ее жизни, были какие-то шутки, народ там улыбался, смеялся, аплодировали. У нас немножечко не так. На Востоке вообще не так. А в те времена тем более было не так. Смерть – это была трагедия, и об этой трагедии должны были все узнать. И вот были профессиональные плакальщицы. Их нанимали группу, которые специально создавали вой, если так можно выразить. Они громко-громко причитали, они громко вопили об этой скорби, ударяя себя в грудь, и там что-то шумели. Были свирельщики, которые превосходили звуком, музыкой, вот эти печальные возгласы, эти ноты, это вот гудеж такой стоял, и все знали, в чью-то семью пришла смерть. Вот Иисус приближается к этому дому. Я представляю, что сердце отца Иаира было просто разбито. Иисус заходит и говорит: «Выйдите все отсюда прочь». Вот именно сама фраза, она говорит, что он не просто попросил их выйти, он просто их выгнал. Но когда он их выгонял, он сказал, что девочка не умерла, но спит. Вот эта фраза, которую точно так же Иисус произнес по отношению к Лазарю, который уже 4 дня был умерший, помните? Указывала на то, что эта смерть сейчас временная, и она или он, Лазарь, оживет. И ученики тогда тоже подумали, что о буквальном сне идет речь. И они говорят, ну если спит, выспится да встанет, чем мы туда идем и зачем все это? Вот. Христос сказал, он умер, он прямо им сказал, Лазарь, друг наш, умер. Эта девочка на самом деле умерла. Но Иисус сказал, она спит. Ему нужно было использовать эту фразу для этих людей. Посмотрите их реакцию. Вот что значит нанятые люди. Вот что значит профессия. Никакой скорби. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Начали смеяться над Христом. Какие тут люди нас посетили? Он знает, спит она или не спит. Он берет с собой двух учеников, родителей и заходит в комнату. Берет за руку. Творец неба и земли, Бог всемогущий, всесильный, обращается к телу и к духу и говорит, встань, никаких колебаний, никаких промедлений. Даже намека на то, как было с Ильей или с Елисеем, которые ложились на умершего, теплом пытаясь согреть, 7 раз ходили, молились, просили у Бога. Слово Творца вернуло к жизни и тело, и душу, и оно соединилось. Он взял ее за руку, она открыла глаза. Она поднялась, Иисус говорит, дайте ей есть, накормите ее. Сам Бог посетил этот дом. И величие Его могущества снова и снова было озвучено Его поведением, Его действием и Его событиями. Знаете, к чему все эти истории Матфей собирал вместе? Для того, чтобы продемонстрировать нам. Вот он, Мессия, который сделает окончательную победу над страданиями, которые нас преследуют, над болезнями, которые нас разрушают, над стихиями, которые нас уничтожают, над демонами, которые нас атакуют, над массами неприятностей, грехов, которые нас просто как коррозия разъедает внутри. И в конце концов, он победит смерть. Он победит смерть. Еще до того момента, когда Матфей жил и видел все это, Иисус не был прославлен на кресте, еще он не был воскрешен. И все эти истории у него были свежи в памяти, когда, живя в теле, что хотел Иисус заявить? Это маленький штрих того великого будущего, где окончательная победа над смертью и проклятием и грехом будет побеждена. Вот почему Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь». Верующий в Меня, если умрет, обязательно оживет. Друзья, вы чувствуете вот эту вот силу этой личности, без которой у нас нет шансов на счастливую жизнь ни здесь, на земле, ни в вечности. Всякий верующий в Иисуса Христа, он обязательно воскреснет к вечной жизни, и он не будет подвергнут проклятию ада. Это была демонстрация того. И люди узнали, что среди нас тот, кто может мертвых поднимать, возвращать к жизни. Это, кстати, первое чудо воскресения Иисуса Христа, Его воскресение людей, которых Он вызвал к жизни. И люди просто-напросто удивлялись. Их реакция была понятной. То же самое было бы с нами. Давайте теперь мы посмотрим на то, что происходило дальше. После того, когда Иисус вышел из дома и направляясь то ли к Петру в дом, мы знаем, что у него в Капернауме была своя такая дружеская резиденция, где он останавливался. Матфей продолжает показывать, что происходит еще ряд исцелений. То, что сопровождало это самое великое чудо. И вот двое слепых людей услышали о Христе, что Он идет, начали вопить к Нему с просьбой, чтобы они исцелились. Несколько наблюдений давайте сделаем из этой ситуации. Во-первых, у них абсолютно четкое и ясное есть правильное понимание, кто такой Иисус. Когда они услышали, что идет Христос, они начали вопить и говорить: «Иисус, сын Давидов». Это значит, что их исповедание заявляло то, что Иисус, ты Мессия, ты семя Давида, ты обещанный царь, кто должен прийти и принести благословение в Израиль. Для нас это повод для размышления. Мы еще будем подробно останавливаться на этих моментах, когда будем изучать последующие отрывки и главы этого Евангелия, когда Иисус спрашивал: «Что обо мне думают люди в народе?» Помните? Ученики перечисляли: одни думают вот так, третьи вот так, четвертые вот так. Христос у них прямо спросил: «Что думаете обо мне вы?» Это очень важный вопрос. Что думаем мы о Христе? Палочка-выручалочка – это один из хороших, благочестивых людей. Это Бог, Царь, это Искупитель. Что мы о Нем думаем? Насколько Он реален, насколько Он близок, насколько Его способность и сила исцелять или воскрешать, или прощать грехи сегодня такая же, как в те времена? Или нам кажется, что непреодолимая дистанция между нами и Христом, и что Он сквозь толщу человеческих событий, всех этих трудностей, едва ли слышит наши вопли или вникает в нашу жизнь? То, что мы слышали сегодня свидетельство, как-то так я обратил внимание на эту фразу: может быть, не всегда слышит или не всегда отвечает вовремя, не всегда обращает внимание. Я хотел бы сказать: всегда. Спурджин в этом случае сказал, что если мы обращаемся к Богу и просим у Него, Бог отвечает нам очень быстро, а иногда сразу после того, когда мы к Нему обратились. Иногда до того, когда мы к Нему обратились, уже ответ готов. Это Бог. Вот сейчас мы увидим, это Бог. Они идут и кричат: «Иисус, сын Давидов». Это их исповедание. Кто-то им однажды рассказал, этим незрячим людям, что среди нас есть Мессия, сын Давидов, который пришел и делает такие чудеса. И вот когда он вышел, может быть, им сказали: «Слушайте, быстро пулей мчитесь, потому что чудо произошло, он исцелил женщину, он воскресил сейчас девочку», называя там имя, Иаира наверняка все знали. И он, слыша это движение людей, спросили, кто идет, Иисус, и они бегут за ним и просят. Во-вторых, у них было абсолютно правильное отношение к Иисусу Христу. Они просят Его: «Помилуй нас». Вот в этом слове «помилуй нас» они признают, что это единственное, в чем мы нуждаемся. Мы не ищем ни справедливости, мы не ищем ничего такого, что могло бы склонить тебя на нашу сторону. Мы знаем, что ты обладаешь милостью, прояви ее нам. Царь, Мессия, обладающий милостью. И у него есть решение, дать или не дать милость. Если вы обратили внимание, то в данном случае исцеление не произошло мгновенно вот там, где они к нему обратились. Неизвестно, сколько времени прошло, когда Иисус вошел в указанный какой-то дом. И они шли за ним. Кто-то их вел, кто-то помогал этим незрячим людям идти за этой всей массой людей, чтобы прийти в дом, куда пришел Христос. И они не обиделись на Него, что Он не обратил внимания. Ни одного слова в данном случае не сказал. Ни одного. Он просто шел и как будто бы игнорировал их. Вот это милосердие Христа по отношению к Иаиру, что Он пошел, остановился к женщине, чтобы исцелить ее. И полностью безразличие, внешне кажущееся к этим людям, которые умоляют слепых. Ладно, там еще в какой-то ситуации, который мог бы сам передвигаться и видеть: «Хорошо, вот сейчас зайдем там в процедуру, но ты вылечишь нас». Слепым нужно было проделать громадный путь. Посмотрите еще раз для чего. Когда они вошли в дом, опять-таки весь фокус был на них. Христос спрашивает у них: «Есть ли в вас вера, что я могу сделать? Не просто дать вам зрение, а что вся сила, милость, вот этот мой титул, он находится во мне. И они говорят ему: да, Господи. Вот снова прозвучало исповедание: да, Господи, да, Кюриос. Это необычное выражение, как сейчас говорят господин президент, господин дворник там, или еще кто-то. Вот эта фраза чисто этики такой. Это исповедание. Да, Кюриос. Да, наш Господин, наш Бог. И вот смотрите, взаимосвязь. По вере вашей, да будет вам. И они стали видеть, они прозрели. И вот эта вот фраза «по вере вашей да будет вам» тоже несет в себе нагрузку, что они пережили не просто физическое исцеление, они пережили не просто вот чудо зрения, вернуться к ясной жизни, но они пережили обращение. Их исповедание было основой того, что Мессия их исцеляет. После всего этого Христос дает им запрет, чтобы они никому не говорили о том, что с ними произошло. Мы знаем, что подобные вещи уже были. Скорее всего, это было связано с тем, чтобы люди не реагировали на Христа как Мессию, чисто из соображений целительства, из соображений политического влияния, что такой царь, который кормит, исцеляет, и то, что мы уже говорили, он нам нужен. Исключительно отношения со Христом должны были быть основаны на вере. Все эти три случая, они основаны, исцеление и воскрешение, на вере людей. Отца, или этой женщины, или самих этих слепых, которые в данном случае пережили вот эту вот радость. Но мы читали с вами, что не тут-то было. Как только за ними закрылась дверь, они сразу же мгновенно начали шуметь о том, что они исцелились. И так бы все узнали. Родственники, которые их видели на протяжении ряда лет незрячими, там, где места, где они сидели, просили милостыню, и множество других контактов, которые с людьми были, они бы сразу увидели: о, мы знаем этого человека. Он был слеп, а теперь видит. Но они сами распространяли это. Это было радостное непослушание. Это с точки зрения людей их можно было понять. С точки зрения Бога они нарушили Его Слово. Вот что происходит дальше. Давайте мы прочитаем теперь 32-33 стих, первую часть. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого». Вот конструкция этой фразы грамматической, она сложна тем, что она не дает ясного ответа, кто привел этого бесноватого. Либо эти двое, когда выходили, уже его привели, своего знакомого. Либо в этот момент они просто встретились с теми, кто уже вел ко Христу. Но как бы там ни было, власть Христа над смертью и болезнями все больше и больше привлекала людей. И мы видим, что в этой истории еще одна встреча с этими силами зла, где Христос с легкостью побеждает. Мы не знаем ничего о вере этого человека, самого бесноватого. Мы не знаем ничего о тех людях, которые его привели. Но мы знаем, что Христос его исцелил. Когда я ехал в поезде обратно, со мной была в купе женщина глухонемая. Она очень красивой внешности, достаточно молода. И я никогда в жизни бы не подумал, что это человек, у него такой вот дефект. Я зашел, поздоровался, просто смотрю, ну, думаю, не хотят со мной здороваться. Вот. Потом я говорю, что, ну, я еще что-то сказал, что мне нужно переодеться. Смотрю, опять вот такой, знаете, мне кажется, тумблер выключен, и с кем не хочет никто общаться. А потом еще что-то. Вот. Ну, думаю, ну, ладно, может быть, у человека плохое настроение. Вот. Может быть, мало ли там чего. Потом, когда у нее спросил, а куда вы едете, она на пальце стала мне показывать и объяснять. Я тогда понял, что этот человек не может ни слышать, ни говорить. И она находилась в полной звуковой изоляции. Она не слышала себя, когда она ест, вот этот звук, когда она кашляет. Ну, вы знаете, да, вот если сталкивались. Кстати, эти люди, вот группа таких немых, и глухих людей собираются здесь внизу, в этом зале. И это группа верующих людей. И они поют вот, песни, по-своему поют, и радуются, и читают Писание, и рассказывают свидетельства друг другу о славе, о чудных делах Божьих. Но это ограниченные люди. Я когда с этой женщиной стал разговаривать, я ей показываю Библию, я говорю, вы читаете Библию? Она говорит, нет. Я говорю, почему? Нет времени. И сколько мы ехали, все, там больше там, 5 часов сидела, газеты читала, и нет времени. Я ей поверил, что нет времени. На все хватает времени, на это нет времени. Я догадываюсь, что подобная категория людей, это очень ранимые люди. Потом к нам подсели еще одни люди, где мы начали общаться о Боге. И я видел их агрессию по отношению к Богу, хотя они говорили, что они верующие люди. Я вам расскажу еще одну историю. Леша Наумкин, ну это может быть в следующий раз, этого человека пригласил к нам в собрание. Это парень, ему лет уже 60 с чем-то. Вот. Почему парень? Он приехал сюда в Севастополь невесту искать. Вот, очень, скажем, не совсем удачная судьба у него в жизни. 4 детей, жена нашла юношу лет на 20 моложе его, бросила его, живет с ним. В Швеции это модно. И вот его, у него по-настоящему разбитое сердце. По-настоящему разбитое сердце. И все, что, вот наша беседа, когда мы ехали в Симферополь, вот я говорил, тебе нужно найти Христа. Ну, я об этом потом расскажу. Если он здесь появится, может быть, я вас познакомлю с ним, с этим человеком. Он 40 лет уже работает регентом или дирижером в каком-то соборе лютеранском. И при всем этом он говорит, что я не верю в Библию. Это очень страшно. Пойти в ад мимо кафедры, мимо обилия Божьего хлеба, который он слышит регулярно. Ну, просто это его работа. Он профессионал, как эти свирельщики, плакальщики. Вот он ищет в жизни свое. И вот другая категория людей, когда люди не слышат, когда они не могут говорить, они обижены на этот мир. И эти люди, которые с нами ехали в поезде, они говорят, типа, а куда Бог смотрит, что этот человек страдает, и она вообще за всю свою жизнь слова не вымолвит, и не слышит там ласковых речей со стороны кого-то. И вот как это? Я говорю, вы хотите Бога обвинить в этом? Ну нет, мы не хотим, но вот какой-то дисбаланс здесь. Размотайте, я говорю, ниточку, которая должна вас привести вот к Едемскому саду. Там причина, почему все это началось. Я молился об этой женщине, чтобы Бог открыл ее уши, открыл ее уста. Но я видел, что ее сердце закрыто по отношению к Богу. Наверняка она воспринимала Бога своим врагом, который закрыл ее уста, испортил ее жизнь. Такая, как она, то, что мы тоже слышали, с красивыми ногами, там, с внешними данными, могла бы работать где-нибудь в секретариате президента. Но, увы, она общается с несчастными людьми. По отношению к Библии, к Богу, было просто табу. Но этот человек пережил счастье и радость. Потому что Мессия сам по своей доброй воле отверз уста этому человеку. И эта история, этот цикл заканчивается, как обычно, то, что мы уже наблюдали, реакцией людей. Самое первое, мы видим восторг народа, мы видим изумление народа, мы видим вот это триумфальное чувство. Никогда такого среди нас не было. Та концентрация чудес, которые Господь совершал во времена своего служения на протяжении 3 лет, такого никогда в истории Израиля не было. Тысячи, без преувеличения, десятки тысяч были восстановлены физически, духовно, множество людей было воскрешено, и это все исходило из одной личности, личности Иисуса Христа. Поэтому народ говорил, Бог посетил нас. И мы видим другую реакцию. Люди сказали, мы знаем ответ, мы знаем, в чем кроется секрет вот этого чудотворца. Он изгоняет демонов силою князя бесовского. Это была глупейшая аргументация. Это была издевка над Богом. И я об этом не хочу сейчас подробно говорить. Когда мы подойдем к 12 главе, Христос, мы увидим, как Он реагирует на подобное обвинение, которое еще раз, в очередной раз прозвучит в Его адрес. В самом конце, в заключение, мне хотелось бы обратиться к вам, друзья. Я хочу сделать утверждение и задать вопрос. Первое. Есть только один истинный путь, который приведет вас к настоящему счастью. Это вера в Иисуса Христа. Все остальные пути – это путь в погибель. И не мы первые спорим с этой формулой, и не мы последние. Божьи решения, они неизменные. И вы тому свидетели. И люди, которые общаются с вами, видя ваши измененные жизни, ваши измененные сердца, они могут сказать, да, эти люди не притворяются. Я его знаю вот таким, когда он был. И теперь, наблюдая за ним, когда он стал исповедовать Христа в своей жизни, абсолютно человек не живет идеями религии, его жизнь просто проявляется изнутри. Это Божий человек. И вот вопрос. Мы видели с вами несколько категорий людей. Просто любопытных зевак, которым нужно было зрелищ, хлеба, каких-нибудь новостей, событий. Были антагонисты, бунтовщики, которые были против Христа, и были его последователи. В какой из этих категорий находитесь вы? От этого зависит ваша вечность, ваше вечное наслаждение в присутствии благословенного Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.